Добро пожаловать в Дом Небесного Отца, Дом нашего Небесного Отца. И я хотел бы прежде всего передать большое приветствие из Киева. Я был там пятницу, субботу, и я служил там. Была конференция в Киеве, была замечательная конференция, и было на самом деле здорово, Бог так сильно был там. Знаете, там одна женщина подошла ко мне, и в возрасте уже такая простая женщина подошла, почти как со слезами, знаете, добрыми слезами. Говорит, пастор, несколько лет назад и проповедовала, и говорил о том, что здесь в зале сидит женщина, которая в долгах, которая в отчаянии, которая просто в таком положении сложном, финансовом. Но Бог выведет тебя. И она подошла ко мне вчера, говорит, пастор, я та самая женщина. Я там сидела, говорит, в отчаянии, потому что у меня не было никакого шанса. Знаете, пожилая женщина, простая, просто одета. И, знаете, говорит, я была в таком отчаянном положении, такие долги были. Бог вывел меня, говорит, Бог избавил меня. И Бог благословил меня, у меня есть все. И вы знаете, одно, когда бизнесмены свидетельствуют, кто-то бизнесом, а когда простая женщина приходит и такое рассказывает, знаете, о чем я думаю? Бог есть. Аминь. Бог есть. Слава Богу. И вы знаете, я верю, что если Бог может избавить простую женщину, может избавить кого-то, Бог может и избавить целый народ. Ему не трудно помогать одному человеку, ему не трудно помогать целому народу. И я верю, что у Украины есть хорошее будущее. Бог дал нам слово, что Украина будет хлебной и духовной житницей мира. И мы верим в это. И мы верим в это. И мы верим в это. И что бы ни происходило сегодня, знаете, в Украине или в Киеве, в частности, я узнал, конечно, я был очень занят с людьми, проповедовал, служил людям, и потом по ходу я узнал то, что произошло там ночью в 4 часа утра об избиении мирных людей, скажем, органами правоохранительными, знаете, по-моему, Беркут там был. И знаете, я видел эти видеоролики, конечно, это ужасно, проливалась кровь, на самом деле избивали очень сильно. И я верю, конечно, Бог сохранил, была бы милость Божья, потому что не убили никого, знаете, не покалечили смертельно, насколько я знаю. Вот. И я верю, что эти молитвы наши, которые звучали раньше, звучали в пятницу, они делали свое дело. И я думаю, что это очень важно, чтобы мы с вами, как церковь, те, которые понимают духовную реальность, потому что политики ее не понимают, мы с вами понимаем духовную реальность, что за всяким злом, злым поступком, злым действием стоят злые духи. Так Библия говорит, что наша война не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной, которые возбуждают людей, которые делают людей ненавидящими и готовы столкнуть людей, чтобы проливалась кровь. Мы те люди, которые понимаем это. И мы с вами призваны, чтобы молиться. Я хотел бы сейчас прежде всего помолиться о том, чтобы Бог прикоснулся к тем раненым людям, к тем пострадавшим людям, чтобы они были исцелены все, чтобы они не было ущерба в их здоровье, чтобы они были защищены и их семьи. И также я хотел бы помолиться о том, чтобы мы помолимся против этих злых духов. Почему? Потому что у нас есть власть в имени Иисуса Христа. И Бог дал нам эту духовную власть, как написано, мы посажены на небесах во Христе Иисусе не для самолюбования, а для того, чтобы мы использовали эту власть и шли против всех сил тьмы. Я уже написал заявление, поместил на нашем сайте, и я осуждаю это насилие, потому что я верю, что любое насилие, оно не от Бога и является грехом, неважно, кто его делает. Очень важно, чтобы мы с вами, как христиане, стояли против всякого рода насилия. И вопрос не политики, за кого ты, за что ты, за евро или не за евро. Я вообще об этом не говорю. Церковь – это не место для политических дискуссий. Церковь – это место молитвы, и всем добро пожаловать. Церковь – это место мира, и блаженны миротворцы. Так написано. Поэтому давайте дадим Богу славу. За Церкви Божьи, за всех христиан, которые вместе стоят против насилия. И давайте мы встанем с вами и вместе помолимся. Дорогой Отец Небесный, мы обращаемся к Тебе. Мы молимся за этих пострадавших людей. Мы молимся за каждого из них. Прикоснись, исцели. Пусть не будет последствий, Господь. Мы молимся, пусть не будет никакого ущерба. Мы молимся за их охрану, их жизни. Мы молимся, чтобы Ты защитил их. Мы молимся, Господь, чтобы Ты защитил их семьи. Защити, Господь. Мы нуждаемся в этой милости Твоей, в Твоей защите для них. Мы молимся, Господь. И также мы идем против всех сил тьмы именем Иисуса Христа, умершего и воскресшего, имея власть в имени Иисуса Христа. Мы идем против всех духов злобы поднебесных, возбуждающих людей, желающих кровопролития и конфликтов. Мы идем против тебя, сатана. И я говорю тебе, дьявол, убирайся вон с украинской земли. Я связываю тебя, ты нечистый дух злобы и ненависти. И во имя Иисуса Христа убирайся вон. Убирайся вон! Украина будет хлебной и духовной житницей мира. Украина будет страной мира. Мира и миротворцев. Господь, и я благодарю Тебя. И я молюсь за всех эти толпы людей, которые сейчас собираются на Майданах, Господь. Я молюсь за все эти тысячи, которые сейчас сюда стекаются со всех концов Украины. Господь, я молюсь о Твоей защите. Я молюсь, Господь, защити наш украинский народ. Я молюсь, Господь, защити. Мы взываем к Тебе. Ты Бог Украины! Иисус, Ты сказал, что Ты поставил свои ноги на Украине! Господь, и Ты сломаешь силу беззакония! И я молюсь, Господь, пусть беззаконие будет опозорено, а праведность восторжествует! И мы славим Тебя! И весь народ да скажет, дадим Богу славу! Наш Бог достоин славы! Наш Бог достоин славы! Наш Бог достоин славы. Аллилуйя. Присаживайтесь. И знаете, я думаю, самое главное – это мир. Самое главное, чтобы кровь не проливалась. Достаточно одной крови Сына Божьего, Иисуса Христа, и Его пролитой крови достаточно, чтобы Украина была благословлена и спасена. Не нужно другой крови. Не нужно. Нет воли Божьей, чтобы проливалась чья-то кровь. Поэтому мы за мир в Украине, за благополучие, за благословение. Мы любим свою страну, мы любим наш народ. И все, кто любит, да скажет. Слава Богу! Украина будет благословлена. Скажите рядом сидящему с вами, Украина – благословенная страна. И она будет хлебной и духовной, житницей мира. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе! И сегодня я поделюсь коротким словом перед причастием. У меня есть слово, которое я проповедовал на эту тему на посте и молитве, и Бог положил мое сердце снова повторить. Но я хотел бы показать пророческую сторону этого слова. Пророческую сторону этого слова. Вы знаете, всегда есть время от времени Бог хочет говорить с нами и показывать что-то. Пророческий дух – это тот, который показывает духовную реальность, где Бог, Он делится со своим народом тем, что Он делает, тем, что объясняет Он происходящее. И вы помните эту проповедь «Между двух берегов», помните? Это было также пророческое слово, пророческая проповедь и пророческое слово. Это то, когда ученики вместе с Иисусом Христом, они провели замечательное время вместе. Иисус Христос проповедовал, учил, исцелял людей. Была целая, не одна большая конференция. Они были настолько наполнены, все ученики, настолько были счастливы после конференций, после этих семинаров, этих собраний и так далее, что они были полны радости. И потом Иисус сказал, переправимся на ту сторону. Вы помните? И они сели в лодку. Иисус, конечно же, устал. И Он тоже устал. И Он тоже уставал, потому что служил людям. И написано, что Он заснул на корме лодки. И началась сильная буря. И ветер поднялся такой, что ученики, апостолы, и многие из них были рыбаками, не все, но некоторые из них были, и они прожили всю свою жизнь на этом море, они его знали, они родились там, но они были в таком отчаянии, и они подошли к Иисусу Христу и будят его. Тебе, разве тебе нет нужды? Мы погибаем. Помните эту историю? Я не буду читать ее, чтобы не занимать время. Мы погибаем. Иисус, он пробудился от сна, и первое, что он сказал, как у вас нет веры? Маловерные. Столько времени провели вместе, столько было слова. И знаете, это очень ободрительное местописание для всех, у кого слабая вера. Даже если ты много раз слышал слово, и вдруг твоя вера слаба, ничего, Иисус не отвернулся от учеников, не поставил на них крест. Но он встал, запретил буре, сказал ветру утихни, и пришла тишина. И потом что произошло? И они пристали к берегу. И эта страна, на которую они высадились, куда Иисус поставил свои ноги, она называлась Гадаринская земля. Помните, я об этом проповедовал также пророчески, что это земля, куда Иисус Христос еще никогда не ступал. Он никогда не ставил свои ноги на Гадаринской земле. И знаете, это показывает на то, что и в нашей жизни есть сферы, куда Иисус Христос еще не пришел. И мы как бы и молимся, и мы как бы и просим Бога, и мы нуждаемся в Нем, и мы взываем, но как будто, вот знаете, ничего не изменилось. Еще как бы, нет решения, до сих пор нет решения. И сами молились, и другие молились, и все еще нет перемен. Но я хочу сказать, есть время, когда Иисус Христос, Он ступит на эту Гадаринскую землю, и перемены придут. Но прежде чем придут перемены, вначале буря поднимется. Дьявол всегда противостоит тому хорошему, что Бог хочет сделать в твоей жизни. Очень важно, чтобы мы пророчески понимали, что каждая неприятность, каждая буря, каждый шторм, в каком бы виде он ни проходил, это знамение хорошего. Скажите рядом сидящему с вами, не бойся бури. Любое испытание – это знак, что-то хорошее придет. Что-то хорошее ждет тебя. Это означает, Иисус ступит на эту землю, куда Он еще не ступил. Что-то изменится, что еще не менялось. Не бойся бури, не бойся испытаний, не бойся. И вы помните, что произошло там? Я здесь немножко зачитаю все-таки. Это Марка 5 глава, где написано с 1 стиха. И написано так: «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами, цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. И, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И вы помните, что то, чего не могли сделать никто. Люди пытались спасти этого человека. Они пытались сохранить его жизнь, но они не могли. Но когда Иисус Христос пришел, Он сделал невероятное. Он выгнал бесов из этого человека, исцелил его. И этот человек стал здоровым, нормальным, пришел в себя, в свой ум. Ум возвратился к нему. И он стал 100-процентным, нормальным человеком. Этот случай показывает, что нет ничего невозможного для Бога. Придет день, Иисус ступит на эту землю, какой бы она ни была в твоей жизни. Это хороший знак. Иисус придет в Гадаринскую землю. Аллилуйя! Касается ли это лично твоей жизни, может быть, твоей семьи, здоровья или целой страны? Иисус Христос тот же самый. Мне так приятно об этом говорить, потому что мы имеем дело не с идолами, мы имеем дело не с какими-то истуканами, мы имеем дело с живым Богом, сотворившим небо и землю, и Он до сих пор не изменился, Его рука не стала короче, Он все еще Бог, всемогущий Бог, и я радуюсь, и меня это восхищает и восторгает, какие бы бури ни пришли, какие бы проблемы ни были предо мною, я знаю, мой Искупитель жив. Иисус Христос, воскресший из мертвых, может все. Ему слава. Аллилуйя. О, Господь. И мы видели чудеса в своей жизни. И я видел много чудес в своей жизни. Но знаете, что я заметил? Все равно вчерашними чудесами ты сыт не будешь. Вчерашние чудеса мы помним, и мы благодарны Богу, но нам нужны новые чудеса. Нам нужно снова и снова, чтобы Бог приходил в жизнь нашу, в жизнь людей, которых мы знаем, чтобы в наши города, в нашу страну пришел Бог и исполнил свое доброе слово. И я верю, Он исполнит. Украина поднимется экономически и духовно поднимется, и будет благословением для народов земли. Это воля Божья. Это воля Божья. Поэтому скажи рядом сидящему с тобой, не спеши эмигрировать. Не спеши уехать куда-нибудь. Есть будущее Украины. Есть. Аллилуйя. Но сегодня я хотел бы показать, как я уже сказал, на пророческую сторону того, что еще происходит сейчас, сегодня. Дело в том, что когда в 90-е годы началось пробуждение, это было удивительное время, я помню, когда Дух Святой просто был излит на постсоветское пространство. И знаете, так легко было приходить к Богу, так легко было молиться, так легко было исцелять людей, так легко было проповедовать. Мне кажется, чихни, и люди покаются. Вот настолько были открыты люди, сотнями, тысячами шли к Богу люди. И слава Богу, было рождено множество церквей, множество людей были спасены. Сегодня по статистике считается, что в Украине 90% людей считают себя верующими. Это один из самых высоких показателей, по крайней мере, в Европе. Это точно. И 5% считают себя атеистами, 5% неопределившимися, где-то 90%. Это серьезно. Украина как бы набожна. Украина как бы повернута к Богу. Но знаете, что еще происходит сегодня? То же самое, что происходило там, в Гадаринской земле. Что же там произошло? Давайте посмотрим. Евангелие Луки. Та же самая история. Евангелист Лука, он о ней описывает. Восьмая глава с 37 стиха. Можно прочитать с 34 стиха. С 34. «Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли». То есть жители вышли из города, из селений близлежащих, видеть происшедшее. Они знали об этом человеке, но когда услышали, что он исцелен, он свободен, он изменился, они вышли все. Посмотрите, толпа, огромная толпа народа приближается к Иисусу из города, из ближайших поселков. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого. И в здравом уме, и ужаснулись. Так Библия говорит. Видевшие же рассказали, как исцелился бесноватый. И дальше происходит невероятное. Знаете, я хочу вам сказать, я как-то какое-то время не мог понять, как это могло случиться. Ведь эти же люди хотели добра этому одержимому, правда же? Они же пытались его сохранить и спасти. Почему вдруг они так себя ведут? Написано, и просил его весь народ Гадаринской окрестности. О чем просил весь народ? Удалиться от них. Иисус, удались от нас. Вау! Что же сделал Иисус? Он спас измученного человека, который столько лет страдал, не контролировал свою жизнь. Библия говорит, что он бился о камни. Я представляю, он весь был изрезан. Он весь был в ранах, которые не заживали на нем. И даже когда он был, освободился, на нем были эти рубцы, эти кровоподтеки, эти запекшаяся кровь на нем была. Но он сидел в одежде, здоровым, в своем уме. Ведь все же хорошо. И вдруг народ говорит, просит его, Иисус, удались. И я размышлял об этом. И знаете, что я для себя нашел? Есть несколько причин, почему они сделали это. Первое, они не понимали происходящего. Они никак не могли это объяснить. Это столько вопросов принесло в их разум. Что это? Как понять это? Как объяснить это? И эти вопросы, они буквально терзали их умы. Это первое. И знаете, что я для себя понял? Что если ты даже чего-то не понимаешь, не спеши прогнать Иисуса Христа. Второе, они его не знали. Они не знали, кто он, что он себе несет, что он за личность. Для них он был незнакомец, для них он был чужой. И третье, что я думаю, почему они сказали «удались», они не захотели ничего менять. Вы понимаете, да? Они не захотели ничего менять. Была ли их жизнь хорошей? Нет. Эта страна, она была как во мраке. Были ли эти люди больны, несчастны? Были ли там нужда, которую Иисус мог бы восполнить? Были ли там больные люди, которых мог бы Иисус исцелить? Конечно же. Но знаете что? Я увидел, что люди настолько иногда привыкают даже к плохому, что пусть оно все так и останется. Вы понимаете, да? Пусть оно вот... Я не понимаю его. Я не знаю, что он собирается сделать. Лучше... Пусть оно все останется, как было. Иисус Христос на самом деле приносит перемены. Иисус Христос на самом деле приносит перемены. Но это не конец истории. Там еще что-то было. Посмотрите дальше. 38 стих. Человек же, из которого вышли бесы, тоже просил его. Покруг все просят. Тысячи людей просят. И этот человек тоже. Когда Иисус пошел к лодке с учениками, вы знаете, что Иисус Христос никогда не вторгается насильно в чужую жизнь. Он никогда не переступит границу, порог твоего дома, пока ты его не пригласишь. Он такой, и мне он за это нравится. Дьявол наглый. Он всегда лезет, куда его не просят. Он всегда старается ворваться в твою жизнь. Он просто лезет и лезет, пока не прогонишь. Я вспоминаю слова моего отца, когда он уверовал, 61 год. И я говорю, пап, тебя дьявол искушает. Конечно, искушает. А что ты делаешь? Ну, и я его прогоняю. Помните, я уже не помню все, может, все точно детали. А, он говорит, сатана как собака. Пока не прогонишь, сам не уйдет. Я говорю, пап, как ты прогоняешь? Я говорю, зараза, пошел вон. Я говорю, пап, это неправильно, не для Библии, это ничего понимает. И иногда я думаю, на самом деле он такая вот, извините, который пока не прогонишь. Он вот лезет в твою жизнь и лезет. Лезет и лезет. Но Иисус другой. Он полная противоположность. Он никогда не придет, пока ты не попросишь. Пока ты не разрешишь ему. Пока ты не откроешь двери. Ему сказали удалиться, и он пошел. В другом месте написано однажды, что его не пустили в одно селение. Помните? Иисус пришел в одно селение, и жители вышли из города, знаете, вот так, сцепку сделали руками на дороге, не пущать. Что сделал Иисус? Развернулся и пошел в другое селение. А ученики, давай огонь сведем и попалим их всех. Не знаете, какого вы духа? И повел в другую сторону. То есть Иисус, Он такой. И мне Он нравится. Мне Он нравится. Мне Он нравится. И вот там стоял этот человек и просил. Что он просил? Чтобы быть с Ним. Вау. Иисус, я хочу быть с тобой. И знаете, что я не думаю, что те люди, которые там просили удалиться, они не были набожны. Я не думаю, что они не были религиозны. Я не думаю, что они не слышали о Мессии, который должен прийти. Потому что там было это известно. Но их религиозность, их набожность им не помогла. А этот простой, измученный, горем человек, Иисус, я хочу быть с тобой. Это моя проповедь сегодня. Знаете, что я увидел? Что как будто вот, как вы знаете, вот две категории людей обнаружились. С одной стороны, тысячи людей, которые говорят, не надо. А с другой стороны, этот измученный, израненный, еще, знаете, душ не успел принять, может быть. Я не знаю, может принял, может нет. Но еще раны на нем не зажили, весь побитый, весь в синяках, весь в кровопотеках. И стоит, говорит, Иисус, я хочу быть с тобой. Прошу тебя, чтобы быть с тобою. Знаете, во что я верю? И почему это пророческое слово? Потому что вот это происходит сегодня в современном христианском мире. Сегодня вот именно это происходит сегодня. Кто-то, мне и так хорошо. Я привык к своему укладу жизни. Я привык так верить. И я не собираюсь ничего менять. А для кого-то меньше всего, для этого человека меньше всего было интересны формы, какие-то традиции, какие-то ритуалы, какие-то правила. Его интересовало одно. Иисус, ты спас меня. Мне никто не мог помочь. Ты мне помог. Позволь мне остаться с тобою. Дорогие, послушайте, вот этот меч разделения сегодня проходит по земле и отделяет одних верующих от других и делает разницу между одними и другими. С одной стороны есть группа людей, но и с другой стороны есть люди, которые движим одним Иисус. Я хочу быть с тобой. Давайте посмотрим еще одну историю. Откройте Евангелие Иоанна 6 главу, и я думаю, что она прояснит все в достаточной мере. Здесь Евангелие Иоанна 6 главе Иисус говорил о причастии. И все началось очень интересным образом. Евангелие Иоанна 6 глава. 6 глава. С 24 стиха. Это произошло после того, когда Иисус накормил, ну, я думаю, человек где-то 1015-20, несколькими хлебами и несколькими рыбами. Было явное чудо. Представьте себе, 15, если мужчин было только 5 тысяч, то добавьте сюда женщин, их всегда больше. Добавьте туда еще детей, добавьте туда еще стариков. Я думаю, что 15-20 тысяч там было. Вы согласны со мной? И огромное количество людей. И Иисус накормил несколькими хлебами и несколькими рыбами. И Библия говорит, что все наелись. Ел каждый сколько хотел. И платить ни за что не надо. Так здорово! Я думаю, после этого застолья они вернулись себе домой и рассказали своим близким и родным. Вы представляете, где мы были? Где? Мы были там, вот и там-то, с кем-то Иисусом. Он Иисусом, да. А что там было? Мы ели хлеба, сколько хотели, рыба, и вкусная была рыба. Так здорово. А он будет еще кормить? А еще будут раздавать. Смотрите, что происходит. И так, когда народ увидел, с 23 стиха. «Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб о благословении Господнем. И так, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». Здорово звучит, правда? Кого они искали? Иисуса. Красивая фраза, правда? Что делают эти люди? Мы ищем Иисуса. Вау! Не все золото, что блестит. Смотрите дальше. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Что отвечает им Иисус? Он сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Я думаю, толпа была еще больше, 1025, может, 30. Еще больше народа пришло. В ожидании, может быть, еще раз получится. Иисус говорит: «Вы ищете меня, чтобы получить то же самое». Но он дальше говорит следующее: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свой Отец Бог». Что Он имел в виду? Он имел в виду: вам нужен не хлеб и рыба, вам нужен Я. Вам нужен Я. Эти люди искали Иисуса, но искали для чего? Чтобы снова бесплатно поесть, и снова покушать хорошо, и провести время хорошо, что-то получить от Него. А Иисус говорит: послушайте, вы не поняли ничего. Вы не поняли. Вам нужен Я. И знаете, что дальше говорят люди? И так сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Ну, святая фраза просто, правда? Представляете, да? Все 30 тысяч говорят: Иисус, мы хотим творить дела Божьи. Иисус сказал им ответ: вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Знаете, люди готовы были делать даже какие-то дела Божьи. Ради чего? Ради чего? Чтобы снова покушать? Ну что нам делать, Господи? Иисус говорит: послушайте, вы не поняли. Вам нужен Я. Что говорят люди дальше? На это сказали Ему: все, религиозно закончилось. Вы понимаете, да? Ее надолго обычно не хватает. Можно быть религиозным до времени, до какой-то границы. Ищу Иисуса, хочу творить дела Божьи. А потом вдруг идет все не по твоему плану. Иисус говорит тебе что-то, что вообще я не за этим пришел. И они говорят: какое же ты дашь знамение, что мы увидели и поверили тебе? А что ты можешь? Вчера они ели хлеб и рыбу, насытились и не видели грузовиков, подвозящих пищу. Они были свидетелями реального чуда. Но, как я уже сказал, вчерашним чудом ты жив не будешь. Вчерашнее чудо – это вчерашнее чудо. Иисус Христос имел в виду совсем другое. Что дальше говорит Он? Они продолжают: отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Такие, знаете, духовные, так стараются облечь всю такую красивую оберточку. Люди умеют это делать. Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. У меня вопрос: о чем говорил Иисус? О каком хлебе? Да. Он все еще говорил и пытался всем сказать: послушайте, дорогие, вам нужен Я. Что говорит народ? На это сказали ему: Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Какой? Ну, как Моисей. утром проснулся, глаза протер, и хлеба полно. Ни работать не надо, ни пахать, ни напрягаться. Ходишь себе, собираешь сколько хочешь. Насобирал, приготовил, а Библия говорит, что манна была по вкусу, как лепешка с медом. Я представляю, как хлеб с маслом и медом. Кто-нибудь ел такой, да? Хлеб, масло и мед. Неплохо, по-моему, да? Там все есть для жизни. Вот такое было манна. Не надо напрягаться, только протер глаза, зевнул, открыл, ох, манна на месте, все. Пошли собирать. И они говорят, Иисус, дай нам такую же. О чем думали эти люди? Совсем не о том, что хотел им Иисус Христос сказать. Они его не понимали. Помните тех людей? Они его не понимали там. И мы находим, что они его здесь не понимали. Иисус Христос пришел на эту землю. Он может делать чудеса. Он Господь. Но Он пришел, чтобы стать твоим хлебом. Смотрите, что дальше Иисус Христос говорит. 35 стих. Иисус же сказал им, я есмь хлеб жизни. И дальше, приходящий ко мне не будет алкать, то есть голодным, то есть голодать. И верующий в меня не будет жаждать никогда. Все мы знаем, что такое еда. Не нужно много об этом рассказывать. Кто любит поесть, все поднимем руки. И знаете, в еде есть что-то особенное. Удовольствие. Правда? Если так, не за одну минуту, если есть время, мы уделяем этому время. Правда же? Минимум минут 20 нам нужно, чтобы сесть за накрытый стол, попробовать и кушать, и наслаждаться. Но особенно у меня такой вопрос к вам. Что вы чувствуете, когда вы наелись? Насыщение, удовольствие, наслаждение, блаженство, мир во всем мире. Так хорошо, как будто мир во всем мире. Радость. Вот есть такое, правда, блаженство, удовлетворение. Такое блаженное состояние, правда же? У меня следующий вопрос. А если вот эта земная пища может создавать такой праздник жизни и может приносить столько удовлетворения, у меня вопрос. А что тогда может сделать Иисус Христос для тебя? Он сказал, я хлеб жизни. Верующий в меня не будет голодным. Конечно, речь шла не о желудке, а о состоянии сердца. Для многих людей Иисус Христос – это знание. Он есть, с Ним все в порядке, слава Богу. Я не против Его, я за Него. Знаете, как в одном советское время пришел атеист и детям начал рассказывать, что Бога нет. Вы знаете, долго рассказывал, потом говорит, мальчики, девочки, теперь поднимите палец в небо и скажите, Бога нет хором. Знаете, в советское время я помню, как это было все. И дети послушно подняли руки, Бога нет, а один не поднял. А он говорит, а чего ты не поднимаешь? А этот еврейский мальчик говорит, если его нет, зачем поднимать к нему палец? А вдруг есть? Может, не стоит с ним портить отношения? Он казался умнее. Может, на самом деле не стоит? И многие люди как бы так, Бог, да, конечно, Бог есть. Давайте лучше не портить с ним отношения. Что там надо ему? Но не это Иисус Христос принес. Не ради этого Он пришел. Он сказал, я хлеб жизни. Это означает, не просто на минутку забежал. Иисус, ты на месте? На месте. Я тоже. Все в порядке. Нет. Вот точно так, как ты садишься кушать. Возьми Библию. Останься в своей комнате. закрыв дверь за собой. Останься наедине с Ним. Начни читать. Начни говорить с Ним. Начни приходить к Нему. И как Давид говорит, насыщаться им. Почему так много христиан, верующих, они несчастны? Почему они не удовлетворены и нет вот этого блаженства на лице? Знаете, когда человек поел, как он выглядит? Глаза такие. Ой, хорошо. Такое блаженное состояние. Где это блаженное состояние? Я знаю многих христиан, у которых есть еда, одежда, крыша над головой, дети здоровы, все в порядке. И они подавлены, несчастны. Я рассказывал за эту женщину, которая из нашей церкви. Я рассказывал, еще раз расскажу. Это как та женщина, которую Иисус сказал, где бы ни было бы проповедано, будет о ней сказано. Так и об этой женщине, которая, я помню, я рассказывал, что сын избивал ее, издевался над ней, головой в унитаз ее опускал, знаете, просто издевался, какой-то садист был. Ему 40 лет, она уже пожилая, в возрасте женщина. Ну, конечно же, деньги, пенсию забирал, там, тратил по-своему. И я когда услышал об этом, конечно же, я решил, я поеду и приеду в этот дом. Я не знал, что я там буду делать. Но обычно такие мужики, в кавычках, которые поднимают руку на женщин или на мать, это трусы обычно. Но дело не в нем. Дело не в нем. Я хотел поговорить с этой женщиной, ободрить ее, знаете, поговорить с ней. Просто, знаете, как-то ободрить, помолиться как-то, поддержать ее. И когда я открыла дверь, и вышла эта женщина пожилая, я был в шоке. Я был шокирован. Я думал, выйдет сейчас такая измученная, уставшая, горем убитая женщина. Ничего подобного. Это одна из таких самых счастливых женщин, которые я видел вообще за последние годы. Она вышла такая сияющая, такая радостная. И прямо с порога, пастор, знаете, так здорово. И Бог так близко. Я так ощущаю, у меня столько внутри радости. И Он меня наполняет, и я такая счастливая стою. Мне не нужно было открывать рот, утешать. Она больше ободрила меня, чем я ее. И знаете, еще мне подумал обо всех остальных христианах, у которых все хорошо в жизни. А почему нет этого наслаждения, этого блаженства, которое есть в Иисусе Христе? Потому что они не поняли ничего. Как и те люди, они не поняли, что, как Иисус сказал в книге Откровения, все стою у двери и стучу. Кто откроет, войду к Нему. И буду вечерить с Ним. Проводи время с Ним. Ты будешь наполнен настолько, что независимо от твоих обстоятельств, тебе будет так хорошо. Я помню, как я, когда был еще молодым человеком, рассказывал свою историю. Я помню, как-то одно время я нашел в Библии такое местописание. Войди в комнату твою, закрыв дверь твою. Я понял, что у меня нет даже двери своей собственно нет. Когда живешь в большой семье, 9 детей, там все общее, как при коммунизме, вы знаете. Я долго отвыкал от этого. Моя жена, она смеялась надо мной. Когда я открывал холодильник, я смотрел, можно ли это есть. Все расписано. Это папина тормозок, это сестрина тормозок, это бутерброд для брата. Это тогда прошелся. Когда в большой семье, там много таких фокусов-покусов, знаете. Вот, ой, мысли. Предыдущая мысль была, она что-то улетела. Да, зайди в комнату твою. И когда в такой народу полно, негде спрятаться. Хочется помолиться, негде. Попробуйте в туалет занять. Сразу, тын-дын-дын-дын-дын. Сразу, азбука Морзе начинает отбивать. Бесполезно, негде спрятаться. И я начал молиться, думаю, Господи, ну в конце концов, написано, войди в комнату твою, закрыть дверь твою. Нет у меня даже такой двери, чтобы закрыть ее. Как же все остальное избудется в моей жизни? Что ты услышишь меня в тайне, увидишь и тайны, и дашь мне явно. Дай мне дверь мою собственную. Ну и можешь комнату к ней добавить. Я помню, начал молиться об этом. И в это же время родители получили еще одну квартиру и переехали туда с меньшими детьми. И у меня появилась моя собственная комната. Бог может отвечать на молитвы. Я помню, как я блаженствовал. Зашел в эту комнату, лег. У меня была кровать, шифонер и какая-то тумбочка. Вот. И я помню, лег и думаю, моя комната, моя территория. Знаете, вот это такое классное состояние. И знаете, я просто начал читать Библию. Взял Библию, начал читать, молиться. И в свободное время начал проводить вместе с Богом. Я помню, я выходил из этой комнаты. Я был настолько в блаженном состоянии. Я ходил как пьяный. А что тут у вас? А все такие, они жалуются на жизнь. Я не понял, а что плохого? Все хорошо. Я был настолько наполнялся Богом, что я когда выходил из своей комнаты, думал, чего они такие все подавленные? Жизнь прекрасна. И жизнь хорош, и жить хорошо, и жизнь хороша. Мне было так хорошо. Я понял, вот что такое хлеб, шедший с небес. Ты выходишь из этой комнаты, и тебе хорошо. Смотришь на этих людей, таких хочешь сказать, о, род неверный, развращенный, да коли я буду жить с вами, терпеть вас. А все такие, на-на-на-на-на. Знаете, как еще родные где-то поссорятся, что-нибудь там кого-то что-то куда-то взял, там, не без спроса, т.д. Я думаю, о Боже, думаю, пойду опять в свою комнату закроюсь. Но я распробовал это. И я хочу вам сказать, это не пустые слова. Это не просто так Иисус Христос сказал. Я хлеб жизни. Он хочет на самом деле, и Он может сделать тебя счастливым там, где ты живешь, где ты находишься, там, где ты есть. Он мастер. Оу. Я помню, как с этого началось мое служение. И мои сестры, братья смотрят на меня, говорят, а что с тобой, а что ты такой радостный? Я говорю, с Богом был просто. А что там было у вас? Ну ладно, расскажу, поделюсь. И постепенно я стал для них пастырем. Вот тогда еще в семье я стал пастырем для своих родных и близких. Понимаете, да? То есть, если ты призван, то оно в тебе, оно будет вытекать из тебя. Я помню, я делился, молился за нее. Я помню, как одна из моих сестер. Я помню, мне так нравилось это время. Я ожидал, я учился. Потом приходил домой, там играл на гитаре часов 7. Я любил гитару. И потом, когда все ложились спать, все, я помню, я оставался в своей комнате, и я молился до 3 часов ночи. Молодой парень. И мне было так хорошо. И думаю, я помню, 2 или 3 часа ночи, думаю, так Бог наполняет. Думаю, я тут один наслаждаюсь, думаю, все спят. Да что ж так, как-то обидно даже. Думаю, что-то. Вдруг слышу скрип дверей. Моя сестра, знаете, одна из сестер вышла в туалет. Я говорю, назвал по имени, давай сюда, раз ее, давай сюда, в эту комнату, завел ее, давай помолимся. И она начала молиться, Дух Святой на нее сошел, она заговорила на языках. Прямо посреди ночи одна из моих сестер получила крещение Святым Духом. Знаете, я вам хочу сказать, я помню, я утром просыпался, мне хватало этих нескольких часов, я чувствовал себя таким свежим. Было столько силы внутри, энергии, что хотелось горы свернуть. И самое главное, бывая с Богом, я смотрел на мир, на обстоятельства совсем другими глазами. Люди видели проблемы, а я видел, какие проблемы? Я не вижу проблем. Они невозможны, это возможно. Мы по-разному смотрели на вещи. Потому что когда ты с Ним, когда ты ешь этот хлеб, Он полностью меняет твою жизнь. Иисус пришел, чтобы не просто подкрасить чуть-чуть, знаете, там, а изменить твою жизнь полностью. Аминь. Аллилуйя, Господь. О, Господь. О, Господь. В общем, я не буду читать, как они там роптать начали все. Они начали, какой хлеб с небес. Так написано. 41 стих. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал, я хлеб, шедший с небес. Да не только это произошло. Там было 82 ученика. Кто у нас играет на клавишах, подходим к концу. 82 ученика на то время у него было. Неплохо дела шли. И 70 из них, 66 стих. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Представляете, 70 учеников встали, развернулись и ушли. Они так и не поняли. Они так и не поняли, что Иисус хотел им сказать. И тогда он поворачивается к 12, смотрите. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему. Мне нравится Симон Петр. Он такой, знаете, иногда не туда, иногда туда. Вот такие люди мне нравятся, такие открытые, знаете. Вот Иуда Искариот, он все сделал идеально. Ни разу не ошибся ни в чем. А Петр наделал массу ошибок. Но он был открыт. Он был искренним. И он отвечал ему, сказал: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Мы не только уверовали, мы узнали. Мы знаем тебя. У меня вопрос такой, понимал ли все Петр? Были ли у него ответы на все вопросы? Нет. Но для него это ничего не значило. Некоторые люди, чуть-чуть ветерок подул, не тот. Ой, я от Бога ухожу. Сегодня на 1 градус похолодало. Вы понимаете? В истории христиане, во всей истории христиане переживали гонения. Их, знаете, их грабили, отнимали имущество, забирали детей, их связывали, бросали в тюрьмы, их сжигали на кострах, их распинали на крестах. И они все равно шли, улыбаясь, воспевая Бога, как Павел и Сила. Знаете почему? Потому что Иисус Христос для них был самой великой драгоценностью. Есть 2 категории людей. А я этого не понимаю. А я так не думаю. А я не хочу, чтобы что-то поменялось. Пусть лучше, как оно есть, так и будет. Мне все равно. Знаете, я думаю об одном. Вот этот бывший одержимый, мне нравится. Он один из таких героев Библии. Он ничего не понимал. Он только-только пришел в себя, пришел, знаете... Он был безумным, израненным, весь измученным. Но он понял гораздо быстрее то, чего другие не поняли. Иисус, лишь бы ты был со мною. Прошу тебя, будь со мною. И знаете, я там в книге Откровения нашел место Писания, где написано множество великое на небесах. Восклицают, прославляют Бога. Знаете, кто эти люди? Это те, которые также сказали: Иисус, прошу тебя, я хочу быть с тобою. И когда Иисус Христос драгоценность, даже если твоя жизнь, она под угрозой, твоя жизнь, она меньше стоит, чем Сын Божий. Иисус Христос. Не говоря уже о чем-то, что нужно оставить. Я думаю, почему иногда христиане клевещут? Почему христиане обижают друг друга? Почему поступают? Потому что Иисус Христос не является ценностью для них. А если Он ценность, попробуй скажи что-то не так. И ты сразу почувствуешь, как эта ценность потихоньку уходит из твоей жизни. И ты будешь платить любую цену, лишь бы только Он остался с тобой. Вы меня слышите, дорогие? Давайте дадим Ему славу. О, Господи! Давайте еще дадим Ему славу. О, Господь, слава, слава! Слава, слава, слава Тебе! И мы будем идти к причастию. И я открываю место Писания, Матфея 26 глава, где Иисус Христос сказал, и знаете, мне все важно, что Иисус Христос сказал. Мне все дорого, что Он сказал. И все, что Он заповедовал, я хочу это делать. И написано, 26 стиха, «И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал, примите, ешьте, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая, восставление грехов». И знаете, читая это место Писания, я не пытаюсь спорить с кем-то. А каким образом эта чаша становится кровью? А как это хлеб превращается в тело? Я не знаю. Но это, то, что я не знаю, это ничего не значит. Я все равно в это верю. И если Иисус сказал это, я хочу это делать, потому что я хочу быть с Ним. Я тущий мою плоть, во мне пребывает, и пьющий мою кровь во мне, а я в нем. А я хочу быть с Ним. Вот почему я причащаюсь. Вот почему я хочу причащаться. Аллилуйя!